Всем привет! Еще одна футбольная неделя позади. Московскому «Спартаку» она принесла такое желанное расставание с Гильермо Абаскалем. Ливеркузенскому «Байеру» долгожданный триумф в чемпионате Германии. Лиги чемпионов – шикарные, яркие четвертьфиналы, а нам – повод все это обсудить. Как всегда, в первой части говорим о российских событиях, а во второй Денис Алхазов смакует европейские. Но перед этим не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, включить уведомления, и, может быть, тогда вы не забудете, что Роберт Ринан уехал из «Зенита» еще 3 месяца назад. Это футбольный клуб. Поехали! В этом футбольном изобилии ньюсмейкером все равно остается московский «Спартак». Еще перед игрой с «Сочи» успели попрощаться с техническим или спортивным, ну, в общем, с каким-то там директором, которого зовут Пол Эшворт. Его поблагодарили в прощальном письме за реализованные проекты. Но что это были за проекты, я не знаю. Ну, может быть, вы напишите в комментариях. Но кажется, что главный реализованный проект Пола Эшворта – это пролонгация контракта Гильермо Абаскаля с двукратным увеличением контракта после всего 6 месяцев работы в московском «Спартаке» и до бронзы. Если что, про двукратное увеличение зарплаты нам сказал не Пол Эшворт. Мы узнали об этом из каких-то других источников. Все по одной причине – Пол Эшворт не умеет разговаривать. Кстати, даже Гильермо Абаскаль, который в последнее время больше разговаривал, чем занимался футбольными делами, ушел безмолвно. Тишиной его проводили и футболисты московского «Спартака», во всяком случае в публичном поле с ним попрощался только Роман Зобнин. И получается, что в последнее время в московском «Спартаке» какое-то молчание ягнят, ну или точнее поросят. Главный урок, который Гильермо Абаскаль преподал «Спартаку», это то, что прощаться всегда нужно вовремя. Вот многие считают, что противоположное чувство любви – это ненависть. На самом деле это не так. Ненависть – это просто такое же чувство, но с другим знаком. Противоположность любви – это безразличие. И вот в этой точке «Спартак» и Гильермо Абаскаль расстаются. Многие считают, что у Гильермо Абаскаля после опыта в «Спартаке» нет будущего. Но это на самом деле не так, потому что все провалы в «Спартаке» видели только мы. Люди же по другую сторону увидят 2 года работы в одном из самых титулованных клубов России. 3-е место в первом же сезоне. Дольше Абаскаля в «Спартаке» работали только Карпин и Каррера. И вот теперь, когда все кончено, кажется, что именно «Спартак» дал Гильермо больше, чем тот ему. И даже уволил Абаскаля не в день рождения, а на следующее утро. Вверх гуманности. Теперь «Спартаком» будет рулить кто-то другой. То ли Валерий Карпин, то ли Станислав Черчесов, то ли вообще Владимир Ивич. Но все считают, что главный претендент и Фабрицио Романо, главный инсайдер Европы, говорит, что это будет Паскаль Янсен. И если так, то дивное дело, в московском «Спартаке» главного тренера назначает, вы не поверите, спортивный директор. Кстати, Паскаля Янсена многие уже успели назвать ноунеймом. Соберитесь, ну какой Паскаль Янсен ноунейм? Мне кажется, что под огромным давлением в московском «Спартаке» может работать только человек с именем Паскаль. Пока же «Спартак» остается с Владимиром Слишковичем. Понятное дело, что он временщик. Насколько долго он задержится у краснобелых, это мы узнаем. Но сейчас он во второй раз подряд съездил в Санкт-Петербург, и его «Спартак» снова не проиграл и не пропустил. Про содержание игры сказать что-то сложно, потому что ничего нового мы не увидели. «Спартак» был очень похож на своего исполняющего обязанности главного тренера. Он сыграл очень сдержанно, закрыто, не распылялся на эмоции и увозит с «Газпром-арены» 0-0, которые его, по сути, не устраивают, но лицом в грязь не ударили, а для «Спартака» в Питере это, видимо, важно. И здесь, может быть, стоит даже больше говорить о «Зените», который, с одной стороны, приехал с тяжелого выезда в Краснодар, и в этом двухматчевом противостоянии все вроде бы гарантировал в первой игре на «Лукойл-арене». Но, послушайте, если бы для «Зенита» матч против «Спартака» был каким-то рядовым событием, то в вип-ложе не сидел бы Алексей Миллер. Перед матчем не пытались бы подначивать своих соперников разными акциями вроде шашлыка на «Газпром-арене». А «Зенит» вообще-то в течение короткого срока «Спартак» не может не то что победить, он даже не может ему забить. Из-за того, что содержание игры не привлекает нашего внимания, мы, естественно, концентрируемся на персоналиях. Владимир Слишкович, Георгий Джики, естественно, который не попал в стартовый состав, и это выглядит немного странно. Особенно учитывая объяснение самого Слишковича перед матчем, он сказал, что мы на Джики рассчитываем, он будет играть, но сегодня он не готов начать матч в стартовом составе. А Томаш Товарыш, который с июня месяца 23-го года провел только 11 минут в прошлом матче с Сочи, почему-то оказывается готов. И, скорее всего, с Георгием Джики контракт все-таки продлят. Но, судя по форме, в которой находится сейчас капитан «Спартака», это будет скорее политическое решение, чем игровое. Сам же «Спартак» после этого матча, по сути, ничего не потерял, но и не приобрел. Ему лежит дорога в путь регионов, где он будет играть с «Динамо». Ну, а «Зенит» в финале пути РПЛ сыграет против ЦСКА. И разбирать игру «Зенита» конкретно в этом матче со «Спартаком» тоже не имеет особого смысла. Гораздо больше мыслей он оставил в своей игре с «Краснодаром». Чемпионская, золотая игра. Тут синоним можно подбирать бесконечно. Важность матча лишний раз описывать не стоит. И в этом матче победила более классная команда. Мы все знаем избитую фразу «Порядок бьет класс». Ни эмоции, которые у Краснодара появились с приходом Мурада Мусаева, ни стиль, который вроде бы мы тоже начинаем в некоторых моментах находить, а именно порядок. Но откуда взяться этому порядку всего-навсего на третий матч нового главного тренера в своей команде? А класс показал Касьера, который в чужой штрафной развернулся и дал в дальний. Класс показал Артур, который вышел на свою неродную новую позицию и фактически сделал игру. И класс показал Сергей Богданович Симак, который как раз эту замену и провел. В большинстве матчей этого сезона мы видим вялый, уставший, безинициативный «Зенит», который побеждает своих соперников, просто на опыте, что называется. Но эта игра против Краснодара не такая. Здесь нужно было показывать класс. И класс, в первую очередь, тренерский. И вот в этом матче Сергей Симак наконец показал, что за счет одного, не самого очевидного, может быть, рискованного решения, можно эту самую игру перевернуть. И Краснодар, который так цепляется за стиль, так цепляется за идею, проигрывает этот матч и, возможно, даже чемпионскую гонку именно по-тренерски. А ведь у Краснодара и лично у Мусаева тоже была возможность показать класс. У «Зенита» не было Вендела, очень важного игрока для центра поля. У Краснодара практически не было потерь, и более того, сценарий матча располагал к тому, чтобы Краснодар показал свою силу. Команда вела по ходу матча, она играла дома и могла сыграть осторожнее в пользу результата. Но на результат в Краснодаре сейчас не ставят, а показать то, чего пока нет, невозможно. Теперь Краснодар в 4 очках от «Зенита», «Динамо», которое внезапно в гонку претендентов за чемпионство попало, также внезапно из нее спустя 3 тура и выпало, но группа команд, которая располагается за «Зенитом» и в эту тройку может попасть, она сейчас уплотняется. И две команды из этой группы, ЦСКА и «Локомотив», выдали, наверное, самую яркую игру этих выходных. У них получился такой матч-перевертыш. Мы же знаем «Локомотив» как команду, которая во вторых таймах может игру спасти, а ЦСКА наоборот, как команду, которая все свои матчи в концовках проигрывает. Здесь получилось с точностью да наоборот. Блистательно сыграл Максим Глушенков, который не подходит Валерию Карпину в сборную России из-за того, что не выполняет черновую работу. Здесь Михаил Галактионов его от черновой работы освободил и наделил правом творить. И как результат Глушенков оформил то ли гол плюс 2 ассиста, то ли вообще 3 ассиста. Суть не важна. Его влияние на игру «Локомотива» в этом матче оказалось чрезвычайным. Оттого большие вопросы вызвало решение Михаила Галактионова заменить Глушенкова. Но сейчас выясняется, что у Макса на тот момент уже было небольшое повреждение, и более того, вообще-то, когда Глушенков уходил с поля, там уже был Артем Дзюба, прирожденный лидер и вожак, при деятельном безучастии которого ЦСКА вообще-то в конце игры счет сравнял. Галактионов на протяжении всего сезона говорит о важности Дзюбы, о его влиянии на раздевалку «Локомотива». И вот после этой игры кажется, что для «Лока» будет даже лучше, если из этой раздевалки Дзюба выходить не будет. И вот мы снова возвращаемся к мысли о том, что места наверху проигрываются, а вот внизу они наконец-то начали выигрываться. Хотя мы привыкли к тому, что команды, которые вылетают, они как будто выпадают в осадок. Мы на них особо не обращаем внимания. Всегда, в каждом сезоне есть команда, с волчьим билетом, с которой уже все давно понятно. Этот сезон не такой. Самый шокирующий результат в этом туре показал грозненский «Ахмат» Магомеда Адиева, который дома умудрился проиграть «Балтике» со счетом 1-7, и при этом «Ахмат» самая бьющая команда этого тура. Вот такой сюрприз для любителей статистики. Ну а будут ли сюрпризы в нижней части турнирной таблицы, мы еще узнаем, потому что всем командам играть друг с другом. И ну, сложно представить, кто из команд действительно может вылететь. Ну сами подумайте. Урал с Григорием Ивановым, ну сомнительно. Ахмат, сложно сказать. Балтика, которая вот только что разбила своего прямого конкурента, тоже уже большие сомнения. Сочи Роберта Морено, который обыграл Спартак и вообще весной смотрится прекрасно. И в связи с этим, мне кажется, что ближе к концу чемпионата мы начнем слышать различные разговоры на тему того, что а не стоит ли нам расширить чемпионат? Или, может быть, вообще оставить те команды, которые сейчас там есть. Понаблюдаем за этим. До конца чемпионата России остается еще достаточно туров. За конкуренцией в зоне вылета мы еще успеем последить. Ну а на этой неделе мы внимательно следили за яркими матчами четвертьфиналов Лиги чемпионов. О них вам расскажет Денис Алхазов.
Есть такое понятие «клиффхэнгер», когда сериал заканчивается на самом интересном месте. И неделю назад произошло в Лиге чемпионов именно так. И драматургия нового сезона развивалась постепенно. Мы не сразу получали ответы на главные вопросы, но все равно драматургии получилось завались. Начнем, конечно же, с игры «Манчестер-Сити-Реал». Обсуждать хочется только ее, и остальные матчи даже немного меркнут. Во-первых, очень любопытно. Это была особая психологическая уловка, психическая атака на Джуда Беллингема, включать «Хей, Джуд» по поводу и без. Мне казалось, даже когда пойдет бить Джуд 11-метровый, фанаты зарядят эту песню. Но не произошло. Всеобщее напряжение перешло в оцепенение трибун. Конечно, игра получилась не такой пышной, как неделю назад. Сказывалось волнение из-за близости результата, из-за близости исхода. Особенно хочется хвалить Винисиуса. К нему снова приставили Родриго. Карло Анчелотти повторил тактический ход и никого этим не удивил. Но в этот раз Винисиус понимал, что ему нужно вовремя отойти в чужую зону. Он это и сделал в эпизоде с голом. Блестящее движение Винисиуса, блестящее понимание игры. Такое ощущение, что в него на первые 45 минут вселялся Модрич. Сити вышел с очень открытым планом. Ну как это, Фоден и Де Брюйне, да оба на поле. И без Стоунза в опорной зоне, туда шел Аканжи. И вот повод порадоваться. Гвардиола решил сыграть весело. Гвардиола решил быть сильным, дома, прикончить мадридский Реал. Но вся игра Манчестер-Сити сводилась к мерному тиканью метронома. Тик-так-так-так-тик-так-так-так. И первая доля – это мяч в ногах у Родри. Налево-направо, налево-направо, налево-направо. Усыпляющее зрелище. Гипнотизирующее даже. И казалось, что Сити с такой игрой ну ничего не светит, потому что остроты никакой не было. Ну как будто вот в музыкальной школе вот этот звучит метроном, и дети неумело практикуются на клавишных, учатся. И в этой нудятине есть два сорванца. Сперва был один, Кевин Де Брюйне, который отбирает барабанные палочки и дает соло. Бьет, внезапно проникает в штрафную и вознагражден был за свои намерения ошибкой Рюдигера, добиванием. И вдруг выходит Джереми Доку, второй сорванец, и выясняется, что его быстрые, ловкие, находчивые ноги стоят всей гениальной хитроумной структуры позиционного футбола Сити. Один рывок, один прострел. И вот в этой скупой на моменты игре наконец-то появляется драматизм. Ошибся не Начо, на которого упорно давил Холланд. Ошибся Рюдигер, вроде бы самый надежный защитник мадридского Реала как по сезону, так и в этом матче. И признаться, к концу основного времени было ощущение, что Сити эту нудную шарманку завел совершенно не зря. Мы давно не видели такого уставшего, иссушенного, преждевременно иссушенного Реала. Сити просто поместил Реал в яму, не давал пить, не давал есть, не давал убегать. И отчасти поэтому Сити выглядел так скучно. Это же палка о двух концах. Ты вроде можешь сыграть рискованнее, но боишься. Там Винисиус, там Родриго. И перескакивая дополнительное время, где каждый боролся исключительно с усталостью, а не с соперником, перейдем к серии пенальти. Простое человеческое спасибо Манчестер Сити и Реалу за то, что они вот такую серию пенальти приберегли, за то, что они скомпоновали, уплотнили все свои любимые сюжеты в одну емкую серию пенальти. Реал бьет вторым, им нужно догонять. Выходит Модрич. Его выпустили в концовке, чтобы немножко успокоить мадридцев, чтобы он дал подышать, и у него получилось. Выходит лидер, выходит дед, выходит папа, а папа все может. Эдерсон берет. Показалось, после этого Реал обречен поплыть. Наконец-то Реал поплывет, когда такой игрок не забивает. И кто Модрича, кто мадридский Реал спасает? Лунин. Лунин, который долго ждал своего места в основе, дождавшись, ему пришлось его выгрызать с Кепой Арисы Балагой в конкуренции. И вот он на такой стадии, вообще, мне кажется, лучший был, если не в противостоянии, то хотя бы в этом матче именно Андрей Лунин, даже без относительной серии пенальти. Лунин замер. Мы как меряем достоинство вратаря? Их реакцией, их решимостью и их прыжком. Вот самое важное для вратаря – это куда-то прыгнуть и что-то там отбить. Сколько внутренних сил, смелости, хладнокровия и, может быть, находчивости нужно иметь, чтобы просто замереть по центру ворот. Сделать все наоборот и этим самым принести пользу команде. Бернарду Силву даже немного жаль. Он долго ждал мяча. Заметили, почему-то на этой ходе закончились мячи. Закончилось вообще все к серии пенальти. И 20 лишних секунд ожидания, ну, даже такому мастеру опытному, как Бернардо Силва, они могут подпортить ощущение. Вот что-то в голову такое неприятное, липкое, скользкое влезет и испортит удар. Или, может, этот мотив назойливый. «Hey Jude, Hey Jude, Hey Jude, на-на-на-на». Вот у Бернардо он, вероятно, был вот здесь. Ну, уже достаточно. Уже вот все припасли на серию пенальти. Идет бить Эдерсон. Бьет лучше, чем все полевые. И победный мяч в серии пенальти забивает Рюдигер. Тенденция немного изменилась, лидеры идут бить первыми, раньше они ждали решающего удара, а вот сейчас Рюдигер. Результативная ошибка в этом матче, и он вообще сам по себе псих, и он этого не стесняется, он шизанутый просто, Рюдигер, это помогает ему играть в футбол. И он бьет спокойнее всех, вот на уровне Эдерсона. Ну, я не знаю, мне кажется, я игру пересказал, но этим мы все и будем заниматься в ближайшие дни. Мы этот матч, это противостояние будем передавать из рук в руки, из уст в уста, мы будем его смаковать, рассказывать незнакомым с этим матчем людям, но они-то должны прикоснуться. Просто хочу сказать спасибо за эти 3 года, и надеюсь, их будет еще больше. Реал запатентовал свою магию 2 года назад против Манчестер-Сити. Год назад Манчестер-Сити холодным, точным, искушенным интеллектом Реал переехал. И вот сейчас, наконец-то, они равны. Но они абсолютно равны. А матчи равных команд решаются в серии пенальти. И вот в таких грандиозных сериях. Барселона навела шороху в гостях, в Париже, как мы помним, и спокойно ждала дома Пари Сен-Жермен. Так, между делом, возникает вопрос к Луису Энрике. Мы, конечно, поздравляем и все такое, но а чего выпендриваться-то было? Зачем было придумать ложную, сложную, лживую девятку в том матче, потом все исправлять? Вот сейчас-то все заработало как надо. Да, вы скажете, что Барселона 30 минут спокойно оборонялась, уверенно выбежала в контратаку, и не одну голевую. Но Баркаля-то проник. Вот один раз Барселона концентрацию потеряла. Конечно, фол Арауха – это ключевое событие. Это прям-таки трагедия. Это персональная трагедия. Лучший защитник Барселоны, оплот надежности, стабильности Барселоны в защите, вот совершает такое действие. Непоправимое, как оказывается. Что бы сделали на его месте Пуйоль, Киелини, Рамос, Игнашевич? Защитники, не раз бывавшие в таких передрягах и много раз обжигавшиеся. Наверное, они бы все оценили. За ту секунду, что была у Арауха, даже меньше, по-моему, они бы все оценили очень четко и трезво. Арауха не успел. Арауха не смог. Может быть, Терстеген бы вытащил. Ну, кто такой Баркаля? Ну, он без году неделю в Пари Сен-Жермен. Он сам впервые играет на таком уровне. А у тебя там Терстеген стоит. Ты знаешь, ты ему бьешь на тренировках. Но вот Арауха не оценил, не понял. И Барселона оказалась в самой ужасной яме с колями. Барселона не знает, что такое играть в 10 человек. И слава богу, поэтому она такая. Пышная и уверенная в себе. Это самый жуткий сценарий для Барселоны. Пережидать шквал атак соперника, оборонять преимущество. Ну, вдумайтесь, оборонять преимущество и Барселона. И вроде бы хочется Барселоне посочувствовать. Ну, попало в просак. Ну, бывает. Но есть Хави. Хави предстояло решить экспромтом сложнейшую задачу, которую он никогда как игрок не решал, никогда как довольно молодой тренер не решал тоже. Ему нужно было придумать, вот что делать в совершенно незнакомых условиях. Придумать, попытаться. Быстро должна была голова Хави соображать, кровь в голове должна была прилить. Она прилила. Для чего? Чтобы он обозвал судью всеми возможными ругательствами. А потом, когда тот подошел сделать Хави выговор, Хави еще больше испустил, изрыгнул из себя ругательство. Хави психанул. Психанул, когда его команда еще не психовала, когда она стояла на поле твердо, когда счет еще был удобным для Барселоны. Он психанул и команду оставил без себя. А Хави для этой Барселоны, мы прекрасно знаем, он отец. Он вот этих мальчиков многих пустил в состав, и они в нем души не чают. Они слезы будут лить в конце сезона. А он, как с отцами часто бывает, ушел и не вернулся. И вот сейчас Хави бросил Барселону и вынужден будет уйти от нее в конце сезона. Развод оформить официально. Ну, какое-то расставание совсем печальное получается. И признайте себе, как болельщики самых разных клубов, европейских клубов, вы лигочемпионские вечера любите в том числе за это, за тихую грусть. За то, что твоей команды больше не будет, и ты с ней это пережил. Любопытно послушать фаната Барселоны. И у нас такой есть. Валентин Петухов, Вилсаком, гость нашего стрима на канале Уткин Лайв, подробнее о переживаниях этого матча.
Все очень плохо, все очень грустно. Была надежда, но, честно говоря, не сильно большая, потому что ПСЖ с Дембеле внезапно вполне неплохо себя показал даже в прошлом матче, несмотря на то, что они его проиграли. В этом все было, конечно же, до удаления Рональда Арауха и ощущение, что это антигерой этого матча. Я представляю, как ему тяжело, как на него сейчас накинулись и оголтелые фанаты, и СМИ, и в первую очередь он сам. Ну и, конечно же, Хави, который уходит, и я думаю, что он думал зацепиться за вот эту последнюю ниточку надежды, но, к сожалению, она оборвалась, и сезон закончен, что Реал уже недосягаем, и единственный, скажем так, светлый момент в ближайшем будущем – это классика, но у меня, честно говоря, здесь тоже, ну, нету каких-то вот этих розовых иллюзий о том, что сейчас вот они соберутся и дадут бой. Жалко парней, и вы знаете, в этой ситуации самое для меня печальное, это то, что команда молодая, и придет новый тренер, и достроит этот несчастный Камп Ноу, и что-то как-то получится, нету лидера, вот нет того самого человека, который бы вот один против всех. Рафинья бегает, Рафинья молодец, и есть ребята очень скилловые, все классно делают, молодые, растут, Педри тот же, да, но нету вот этого столпа, нету этого монумента, на который можно опереться. Вот этого человека не хватает, а он всегда был в Барселоне, Рональдо, ему на смену пришел Месси, и вот все случилось. Очень печально, очень грустно смотреть на эту Барселону, крайне тоскливо, потому что 11 на 11 еще бы поборолись, но 10 уже не смогли. Ожидаемо что? И даже счет 4-1 уже как бы констатация факта.
Развязались узелки в последних двух матчах. Бавария-Арсенал и Дортмунд-Атлетико. Их, если честно, хочется объединить в один жанр. Это хроники потерянного времени. Это игры упущенных возможностей. Вспомните, Арсенал лидировал, лидировал и Атлетику. Они очень много позволили сопернику в конце. Где-то ошибались, где-то подсели слишком рано. И сколько шансов упустили сами. Пару лет назад Атлетику был командой, на которой приятно было потешаться. Схема 5-5-0. Два редута против Манчестер Сити. Сейчас баланс сил в Атлетику изменился. Дырявейшая защита и атака, которая упускает моменты и машет на это рукой. Претензии есть также к Облаку. Первые и четвертые голы, ну разве не на его совести? А у Арсенала та же проблема, что и в прошлом матче. Опять летит Сане. Опять за ним никто не успевает. Опять Арсенал сидит в обороне и не понимает, кто же сделает решающий отбор, кто же в решающий момент свалит. У меня, если честно, большие вопросы к большому таланту, к умничке Букаю Сака. Где он? Он чем занимался? Вот он пропадает в важных матчах. Мы много про кого говорим, что он пропадает. Там, ни горячо, ни холодно в матчах Манчестер-Сити в атаке, ну а вот Букайо Сака. Ну это же лучший игрок английской премьер-лиги. Ну, по крайней мере, в Арсенале он лучший игрок сезона. А вот дровосек, несмазанный Эрик Дайер, приехавший из Тоттенхэма, чтобы потерять все шансы на титул в Германии, хотя они там были без него, вот это дровосечище проводит матч жизни. Никого в штрафную не пускает, машет своими металлическими руками, ногами, колпаком и побеждает вместе с Баварией. И как-то все очень тривиально получается, как будто в большущей корпорации собрались верхушки и говорят, надо сокращать отделы, надо реструктуризироваться, нужно переосмыслить стратегию. Англичане переосмыслили. Чемпионская гонка. Вперед. За ней. Сейчас еще и Ливерпуль вылетит от Аталанты, это просто дело времени. А немцы взяли и подсуетились. Делать в Бундеслиге больше нечего, осталась Лига чемпионов. Вот там нужно выкладываться, и вот там еще можно мечтать. А вот мечта Байера сбылась. Даже не мечта, а грезы. К мечте ты обычно идешь. А греза, она привиделась во сне, и таким призраком летает и сопровождает тебя всю жизнь. И вот Байер – одна из немногих команд, которая смогла к ней прикоснуться. Из Неверкузена в Неверлузен, чего мы от души Байеру желаем, пройти сезон без поражений, вбить еще больший клин в историю немецкого футбола. А в следующем сезоне еще и поиграть в Лиге чемпионов. Может быть, пошуметь вместе с другими немецкими командами, а может, кого-то из них выбить, как Байер сделал во внутреннем чемпионате. Ведь Хаби Алонсо остается. И это очень любопытно. Мы понимаем, что тренера, выстрелившего так мощно, хотят все. Это тренер откровения. И такого нужно заполучить гораздо быстрее. Но Хаби решил действовать методично. И это всегда заслуживает похвалы. Мне кажется, феномен Байера очень прост, и тем он прекрасен в своей изящной простоте. Гримальдо – талантливый игрок, воспитанник Барселоны, в конце концов. Многие на него глаз клали до этого. Гранит Джака, ну, тоже умеет, могёт в центре поля, но что-то у него с нервами было не то. Джонатан Та, человек-мем, совершенно типичный немецкий защитник, много бегает, много ошибается. Эдмон Тапсаба, игрок африканский, на последнем Кубке Африки он решил забить свои ворота, чтобы поскорее вернуться в Германию. Флориан Виртс, блеснувший уже в 17 лет юноша, по-моему, в 18 порвал кресты, тяжелейшая травма для растущего организма. И вот приходит Хаби Алонсо, и учащенное дыхание Байера становится ровнее. Вглядитесь в лицо Хаби Алонсо. Вспомните его как игрока. Посмотрите в эти надежные скулы. Добрые, приветливые глаза. Вспомните его футбольные навыки. Хаби Алонсо привил безумно талантливому, но очень гуттаперчивому Байеру вот это спокойствие. А еще просто показывал людям, как играть в футбол. Вы видели все эти видео. Как он учит бить Гримальда, как он учит отдавать пасы Гранита Джаку. Мы запомним это спокойное, ровное и легкое дыхание Байера и надеемся, в следующем сезоне оно не собьется. Полуфиналы Лиги Чемпионов стартуют в конце апреля. Ответные матчи где-то на майских, такие с шашлычным привкусом. Есть у нас время выдохнуть, посмаковать и подумать, как же мы до такой жизни докатились, до полуфинала Боруссия Дортмунд Пари Сен-Жермен. На следующей неделе вернемся к нашим баранам, к РПЛ, конечно же, и к другим национальным лигам. Подписывайтесь на канал Уткин Лайф и на телеграм-канал Настоящее Радио Уткин. На сегодня все. Играйте в футбол.